вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение радиоспектакля по мотивам рассказа Валентина Распутина «Василий и Василиса».
Когда грянула война, председатель сельсовета послал нарочного по домам, чтобы все знали и чтобы никто не собирался в тайгу.
Василисина семья как раз сидела за столом.
Нарочный, сопленосый мальчишка, которому война представлялась игрой для взрослых, забарабанил в окно. «Война началась! Война!»
Сразу же пришел Василий. И Василиса не стала его выгонять. Не до того было.
Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал. Видно, одному в амбаре молчать было невмоготу. Через 3 дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей. Сам прошел на середину горницы. Все встали, Василиса тоже. Василий потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали. «Василиса, не суди меня более. Убьют, поди. Ты тут ребят того».
Василиса первая подала ему руку. Василий пожал ее и, не договорив, ушел.
Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы. Потом подводы выезжали прямо со двора.
Василиса проводила на войну 2 старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе. И Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно двигаются по улице за деревню. Как поют пьяные мужики, как, хватаясь за них, голосят бабы. Василиса не ходила за деревню. Она стояла у ворот, а потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы. Один из сыновей не вернулся совсем, а другой вернулся, но сразу же уехал в город и теперь живет там.
Василий пришел позже всех.
Была уже осень. В деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя.
«Мама, отец приехал!» «Идет!»
«Живой, выходит, остался!» «А вот Сашку убили!» «Иди, прибери отцу в амбаре!»
«Мама, да уж простила бы, наконец!»
«Иди, иди! Не твое дело!» Не развязывая мешка, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не стала ни к чему. Когда на крыльце послышались шаги, она готова была ругаться. Василиса не могла понять, устала она или ее тошнит.
«Это я, Василиса».
Василиса опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдерживала, и она, подчиняясь этой готовности, произнесла: «Сашку убили».
«Знаю».
Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята, и ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны. А Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку.
Друзей фронтовых не забудет солдат. Нет, 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 не забудет солдат.
Мужики пели незнакомыми, приобретенными где-то там, на войне, голосами, приобретенными и в криках «Ура!», и в криках о помощи.
Они не плясали на свадьбе моей, но первый налитый до края бокал я поднял за старых друзей и сказал:
Василисе казалось, что они собрались только для того, чтобы до конца пропеть и прокричать в себе чужие голоса.
Нет, не забудет солдат.
Вслед за которыми должны начаться их собственные.
Нет, нет, не забудет солдат.
Песни были держанными, без залихватской удали, и мужики, выводя их нестройными голосами, казалось, все время оглядывались, не случилось ли что-нибудь позади них. Казалось, каждый из них приостанавливал себя, чтобы не забыться и не потеряться. И громкий пьяный разговор тоже был сдержанным.
Не забудет солдат. Нет, 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 не забудет солдат.
Он быстро прерывался песнями. Все это походило на тупую, беспокойную боль, вспыхивающую то в одном, то в другом месте.
Как в годы былые мы будем дружить. Пусть время проходит, пусть годы летят. Друзей фронтовых.
Василиса устала и вылезла из подполья. Делать ей больше ничего не хотелось.
Нет, не забудет солдат, да нет.
Почти сразу же в кухню пришел Василий. Не хошь, стало быть, простить. А я, Василиса, тебе гостинец привез. Да все не знал, как поднести.
Не будет нам житья вместе. Я, Василий, один раз сделанный. Меня не переделать.
Война всех переделала.
Война. Война, она горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорей, войну твою. Она вздохнула.
Василий попытался ее обнять, но она отстранилась. И его руки провалились в воздухе.
Незачем это. Я, Василий, спеклась. Меня боли греть ни к чему. Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать. Но плакать совсем не хотелось. И она осталась довольна. В ту ночь она уснула быстро. И ее сон был спокойным, а утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой непроглядный туман. Ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.
После войны Василий дома жил недолго. Он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро. Может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел, или невмоготу ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженным. Перед отъездом Василий отдал Петьке свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза. Постирал с вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем присылать деньги, а наутро замолчал, будто уехал раньше срока. На пароход Василия провожали Настя и Анна. Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап. Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и ушел. Через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил. Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе. И, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел.
Настя вышла замуж уже без него. Среди всех своих сестер и братьев, которые были одинаково медлительными и рассудительными, Настя выделялась порывистостью и удивительной энергией. «Скороспелка», — говорила о ней Василиса. В 12 лет Настя была доверенным лицом чуть ли не всех деревенских влюбленных. Они передавали ей друг для друга записки. а 20-летние девки поверяли в свои тайны. В 14 Настя пошла работать на ферму. В 17 вышла замуж. Через год родила двойню. Она торопилась даже тогда, когда незачем было торопиться. И ее женское счастье, видно, не выдержало такой спешки и лопнуло. Через 4 года Настин мужик погиб на лесозаготовках, оставив ей 3 маленьких ребятишек. После этого жизнь пошла медленнее.
Василий вернулся на другое же лето после своего отъезда. Удачи на приисках не добыл, денег тоже. Он приехал исхудавший и обовшививший в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделю Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходил, ни с кем не разговаривал. Потом снарядился и ушел в тайгу.
Июль. Вторая половина месяца. Лето пошло на убыль, но дни стоят душные и тяжелые. Дороги безудержно пылят, и пыль, оседая на крышах, делает дома незначительными, похожими на прошлогодние скирды. Над Ангарой стоит дым. Где-то горят леса. Колхоз уже откосился. Уборку начинать еще рано. Колхозники, как могут, используют эту небольшую передышку для себя. Теперь начинается личный сенокос. По утрам деревня уплывает на острова, уходит в тайгу. В домах остаются немногие, и они усердно, по 2 раза в день, утром и вечером, поливают огороды. Над огородами, несмотря на жару, стоит дружный огуречный дух.
У Петра и Насти покос в одном месте. От деревни 15 километров. Бегать каждый день туда и обратно тяжело. Поэтому уходят сразу же на неделю, чтобы пораньше начинать, попозже заканчивать. На 2 семьи с ребятишками и с хозяйством остается 1 Таня. Василий тоже мог бы никуда не ходить, но он уже привык к таким походам и считает себя обязанным помочь сыну и дочери. Впервые в этом году на сенокос увязался Васька, 9-летний сын Петра. Погода сенокосная, сено в жару сохнет хорошо, но косить тяжело. Трава перестояла и высохла еще на корню, так что только успевай оббивать литовки. У Василия прокос широкий, но не длинный. Он часто останавливается, оттирая рукавом рубахи пот со лба и затылка. «Васька! Васька! Где котелок-то?» Васька бегом приносит воду, и Василий жадно пьет. Потом задирает голову и щурится на солнце. Кажется, солнце, как мяч, закатилось в яму, откуда ему ни за что не выкатиться. Вот и будет теперь жарить бесконечно. Хоть бы какая-нибудь дешевенькая тучка прикрыла. Петр косит в сторонке. Он в майке. Голову повязал носовым платком. Его литовка, вонзаясь в траву, уже хрипит от бессилия. Петр поднимает ее, окунает брусок в воду и начинает быстро водить им по литовке. Потом оглядывается на Василису. Она уже давно неподвижно сидит.
Ать, слаб ты в шалаш. Потом, пускай жара спадет, потом покосишь.
Мама, иди ставь обед. Сейчас все придем.
Сил нету. Износилась. Думала, помогу, а нет.
Ты чё, мать?
Я отойду. Ты не думай. Вот полежу и отойду. А завтра сама своя буду. Это с непривычки. Уж год не косила.
Согнувшись, она уходит к шалашу. И все трое, Василий, Настя и Петр, смотрят ей вслед.
Давай это, перекурим, а?
Петр подходит к нему и, зажав руками котелок, долго пьет. Потом он сдувает со лба капли нависшего пота и садится.
Слушай, что это у нас с матерью-то?
Старая. Сколько лет-то?
Да это на 2 года моложе меня была.
Старая.
Поздно вечером они сидят у костра и пьют после ужина чай. Костер то взвивается вверх, и тогда на каждом из них, как одежда, отчетливо видна усталость, то снова сникает. За шалашом в темноте собака звучно вылизывает из банки остатки консервов. Ночь ложится на деревья, на скошенную траву, и только на костер, боясь обжечься, она лечь не решается. Костер от этого гоношится, подпрыгивает. Они долго не спят. Начало сенокоса, положенное, первый день прошел, как надо. И все это живет в них ближними, еще не улегшимися чувствами.
Пора укладываться. Копин 9 за день накосили, и то ладно.
Нет, больше. Я одна копин 5 намахала.
Хорошо бы больше.
Завтра поторапливаться надо. Ненастье будет.
Какое еще ненастье?
Собака траву ела. Верная примета. Петр молчит.
Василий и Петр женились в 1 год. Даже в 1 месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось 20 лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерица она была хорошая. За шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну. Да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать. Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя. Прошли октябрьские праздники. Выпал запоздавший в ту осень снег.
Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и позвал к себе Петра.
Ты эту пришлую видел?
Это которая шьет?
Ага.
Видел. Она ж по деревне ходит.
Хочу ее к себе взять.
Да ты что, отец? Серьезно?
А чего? Нельзя мне, что ли?
Почему нельзя? Конечно, ты еще не старый. Кто говорит, что нельзя?
Да дело не в том, старый или не старый. Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу как арестант. Хозяйка нужна. Вот какое делать. Ты заходи перед вечером завтра. Чаю попьем, свадьбу, стало быть, сыграем. Я Насте накажу, ну, чтоб сготовила.
Дома Василиса хлопотала на кухне.
Мать, у нас отец женится.
Но...
Точно говорю, завтра приведет.
Пускай хоть 1000 раз женится. Я к нему никакого касания не имею.
Обидно, поди.
Чего ты, Емеля, мелешь? Обидно стало. И зашлась вся от обиды. Куды там? Полоумная она, раз за него идет. Добрая не пошла бы.
Новую жену Василия звали Александрой. И была она не намного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор в уборную.
«Да она хромоножка! Я говорила, добрая за него не пойдет. Так и есть. Теперь они заживут».
В первое время Александра нигде не показывалась. Отсиживалась в амбаре.
Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин. Но он тоже старался лишний раз на улицу не выходить.
Для деревни его женитьба была ковшом меда, вылитым на муравейник. Ее судили и рядили на все лады. После войны она стала самым важным событием, намного важнее любой смерти, случившейся за последние годы.
Вы слушали продолжение радиопостановки по мотивам рассказа Валентина Распутина «Василий и Василиса». Продолжение следует. Всего вам самого доброго.